Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире «Отличная семья». И, как всегда, мы стараемся делать тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова, а сегодня мы будем говорить на тему «Как же понять и помочь своему ребенку?». Вот на самом деле приемные родители очень часто сталкиваются с трудным поведением ребенка, иногда необъяснимым для них. Они пользуются разными рычагами влияния, потому что мы знаем, приемные родители у нас продвинутые родители, осознанные, они все время учатся, обращаются к специалистам, но иногда бывает так, что вот никак они не видят желаемого результата, и здесь надо разобраться, действительно ли мы не нашли тот ключик, или все-таки нужно поменять вектор направления и обратиться в другую сторону, потому что иногда какие-то проблемы решаются с помощью медицины, поэтому будем сегодня говорить о разных диагнозах, которые есть у детей из детских домов, о мифах, правде, как помочь ребенку, как помочь себе. И вот со всеми этими трудностями нам будет помогать справляться наш замечательный спикер Наталья Суворинова. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Огромное спасибо, что вы согласились быть с нами в эфире и помогать приемным родителям. Дорогие, обращаю ваше внимание еще раз, что это прямой эфир, поэтому ваши вопросы, ваши комментарии, они очень уместны, потому что это время как раз для нас. Пишите нам, пожалуйста, хорошо. А чтобы вас еще больше мотивировать, я скажу, что Наталья у нас не просто спикер, а особенный спикер, потому что это приемная мама. Наталья – врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Пироговского университета. Вот такой замечательный специалист сегодня у нас. И Наталья также является спикером многих благотворительных проектов, помогает приемным родителям отвечать на очень насущные, волнующие их вопросы. И сегодня Наталья согласилась помочь и нам с вами. Еще раз спасибо, Наталья. Дорогие,
очень приятно мне с вами общаться.
Дорогие, ориентирую вас, да, что у нас 50 минут эфирного времени, они протекают невероятно быстро, поэтому вот жду ваших комментариев, вопросов, чтобы мы успели всем ответить во время эфира. Если вдруг мы не успеваем это сделать во время эфира, такое тоже случается, не переживайте, мы вам обязательно ответим позже. Хорошо? Поэтому давайте с вами начнем. И начнем мы с того, что я вот уже объявила, Наталья, она сама приемная мама. И я думаю, что это такой, ну, важный плюс доверительный приемным родителям, потому что все-таки это сразу, знаете, такой маячок свой, свой человек из своего круга. Наталья, ну вот как у вас эта тема началась? Знаю, что это случилось не вчера, даже аж в 16 лет вы столкнулись с темой детей-сирот, и вот настолько это вас коснуло, что повлияло и на дальнейшую жизнь, и на ваше решение стать приемным родителем. Вот давайте как раз вы нам об этом немножко расскажете, поделитесь, что в 16 лет произошло у вас.
Да, в 16 лет, летом, летние каникулы, я пошла поработать в дом ребенка нянечкой. Вот, причем у меня были планы просто вот почувствовать взрослую жизнь, поработать. И вот как-то вот получилось так, что это был именно дом ребенка. Вот, и, ну, я думала, что это так здорово. Я вообще всегда любила общаться с детьми, особенно в этом возрасте. Вот, ну и, конечно, когда я туда пришла, такая вся радостная, меня совершенно вот то, что я там увидела, наверное, поразило, потрясло на всю оставшуюся жизнь. То есть там было, на самом деле, все очень хорошо, пристойно. Детки были чистые, накормлены, одетые. Вот за ними следили. Но вот я помню такое воспоминание, когда я вхожу утром в спальню, в 7 часов утра, детей надо поднимать, большая спальня, и они начинают просыпаться. Это были маленькие детки 3-4 лет. И вот то, что они... Каждый встает в своей кроватке, никто не целует, никто к ним не подходит. То есть там общая команда подъема, и они просыпаются, начинают шевелиться, надевать там свои колготочки, штанишки. Вот, то есть для меня это, я не очень понимала, что именно меня вот в этот момент цепляет, но вообще вот как-то меня вот эта вот картина была прям вот стоит до сих пор. И продолжалось так весь день, то есть они ели, пили, гуляли, одевались, раздевались, укладывались. И все так вроде внешне было хорошо. Кроме того, что было понятно, что каждый детей один на всем свете, и никого у него нет. Вот. Ну и, наверное, вот с тех пор у меня появилась такая вот идея, что надо что-то сделать, надо как-то в это вмешаться и исправить то, что я могу. Ну, разумеется, в 16 лет я пришла домой и сказала маме, папе, а давайте возьмем ребеночка. Мама сказала, ты что, какой ребеночек? Нет, нет, это вообще как? Вот. Но я поняла, что да, здесь бесполезно, потому что в то время никто, конечно, детей никаких не брал, и это все было совсем странно. Вот. Но дальше у меня была своя жизнь, я росла, училась в институте, поступала, выходила замуж, заводила семью. Вот. Но эта мысль меня не оставляла. То есть постоянно это жила. Причем пока я училась, пока я работала, я все равно периодически сталкивалась с темой сиротства. Вот меня жизнь часто заносила в эту тему. И где-то вот в 90-е годы я даже еще несколько лет проработала уже врачом, неврологом в интернате московском для детей-сирот. Вот, и тогда уже вот как бы колокол в уши пошел, что ты должна вот что-то делать, что ты должна что-то делать.
Вот. Наталья, а вот здесь сразу как раз хочу спросить, да, то есть уже будучи более взрослым человеком, потому что первая эта история понятна, да, то, что вы рассказали, вы пришли, увидели, да, эти дети стоят одинокие около кроваток, это все очень щемяще, правда, и это несправедливо, так не должно быть, потому что так не должно быть. Но вот проходит время, ну, человек вырастает, понимает, что... Но все-таки это очень серьезно, действительно, как ваши родители говорили, ну вот ты что, да, то есть это серьезно взять ребенка. И когда вы стали работать как врач и невролог еще с детьми, вот вас как, ну, может быть, не остановила вот картина того, что происходит изнутри, вот изнанки, того, что есть проблемы, дети действительно сложные, есть много диагнозов. Вот вы сами, в свою очередь, чего-то опасались?
Да, конечно, я боялась диагнозов, и я боялась их даже больше, чем люди, которые не имеют никакого отношения к медицине. Я потом слышала многих родителей, которые говорили, ну, мы даже не задумывались об этом, нам говорили какие-то диагнозы, мы даже не вникали, да, что-то есть, видим, ребеночек хороший. Меня это, конечно, очень сильно останавливало. Вот, я вообще хочу сказать, что среди врачей, учителей очень мало приемных родителей, потому что мы действительно боимся, мы, у нас там сразу в голове рисуется страшная картина, что вот этот ребенок тяжелый, и я с ним на руках, я должна куда-то бежать и что-то делать, и это на всю жизнь. То есть, конечно, все это было, и меня это действительно пугало. Вот. Но на самом деле другая была мысль, что ведь заболеть может любой человек, и твой собственный ребенок, которого ты родил однажды, тоже может оказаться не слишком здоровым. То есть, в общем-то, здесь мы все находимся в одной примерной ситуации. Вот. И дети-то больные рождаются не только у приемных, но и у кровных родителей. Вот. На самом деле, меня, конечно, очень мучили эти мысли. Меня, например, очень пугало возможные дурные пути, по которым может пойти ребенок. Да? Вот. И я сомневалась. Да, вот у меня был момент, когда я уже оформляла заключение. Я пришла в наркодиспансер. Ну, и нарколог мне говорит, вообще вы что делаете, да, коллега, вы с ума сошли? Посмотрите, какое у меня большое количество карточек, посмотрите, сколько у нас наркоманов. И тут, понимаете, мне вдруг в голову приходит такой простой ответ, я же сама удивилась, как это вообще просто, сказал, слушайте, ну а что, они все приемные, что ли? Он говорит, нет, ну вот видите, нет. Поэтому, ну, у каждого свой путь. И вот это меня потом успокоило. Дальше я ушла совершенно спокойно, потому что я для себя осознала, что не все, кто болеет приемные, не все приемные больны. Вот. И шансов у нас примерно поровну с теми, кто рожает детей сам. Вот. Поэтому дальше мне стало легче.
Понятно. Ваш муж, знаю, неоднозначно отреагировал на ваше решение, да? То есть вам пришлось так с ним повозиться. Вот, он еще ходил тоже на школу приемных родителей вместе с вами, но потом вы отложили, по-моему, да, это решение? родителями?
Да, ну да, я пришла на ШПР, муж сказал, нет, я это не хочу, я не готов, я вообще не хочу это делать, давай без меня, я еще буду думать. Я начала ходить. Вот, я 2 раза в неделю ходила по вечерам, мы занимались. Вот, прошло там сколько-то занятий, и муж говорит, ну, а можно мне с тобой посидеть, что вы там делаете? Можно. И он тоже начал ходить. И, в общем-то, ему понравилось. Он посмотрел, что я там не одна такая, что там целая группа людей. И мы обсуждаем так как-то вполне активно какие-то проблемы, и мы находим выходы. То есть ему вообще понравилась сама обстановка, вот, что там люди сидят, и мужчины, и женщины, и совсем они все не сумасшедшие, а выглядят нормально так, вот, пристойно, разного возраста. Вот. Но, значит, ему по окончании школы ему заключение не дали, даже что он не сразу присоединился, вот, но он как бы уже немножечко к этой теме подошел. Вот. Но тут я поняла, что мы не готовы совершенно брать детей, что...
То есть у меня... Вот смотрите, Наталья, ага, вот вы это поняли по результату обучения в ШПР?
Да. Угу. Да, то есть я поняла, что есть моменты вот и поведенческие, и бытовые, к которым я в данный момент не готова. Mm. Я так сказала на последнем занятии, что я сейчас никого не буду брать, я действительно не готова, я это поняла, потому что мне, например, очень тяжелая для меня была тема кровных родственников, сразу скажу. То есть я когда шла в ШПР, думала, что все, я заберу, меня так и были лишь, я забираю ребенка, мы с ним уходим, и все, начинается новая жизнь, чистого листа, наверное, такая иллюзия у многих бывает. Mm-hmm. Вот. И тут я сначала я сопротивлялась долго в ШПР, говорила, да нет, ну зачем нам кровные родственники? Он же теперь будет только мой.
И, в общем, ну да. Да. То есть, это опять как бы, да, вот откат такой в прошлое, опять все это поднимать, да. Как бы, да, будоражить. Зачем? Не да, лучше ли все это закрыть действительно да. И просто начинать с чистого листа? Такое действительно представление у многих.
Да, вот так у меня что, такое
да, вы в этом не одиноки.
Да, угу. Совершенно искренне, что я его забираю, мы с ним уходим, и дальше все идиллия. И вот я, когда я поняла, что все-таки никуда не денешься от этого, я поняла, что мне сложно. Вот. Но еще там была тема, конечно, приятия, для меня тоже сложно. Это было такое интересное упражнение. Нам раздавали из мешка игрушки. Просто вот каково попадется. И говорили, вот это ваш ребенок. Вот скажите, что в нем хорошего, скажите, как вы будете его принимать. И там у кого-то были мишки, зайчики, пупсики. А мне достался такой маленький коричневый бегемотик с разинутой пастью, с зубами, который прямо орет. И я думаю, ну что же мне здесь хорошего-то найти? Как мне с этим работать? Вот это вот. Ну, если ваш ребенок так будет себя вести, боже, какой ужас. Вот, в общем, короче, мы отложили с мужем эту историю, и пару лет мы не трогали. Вот, но я, ну, внутренне что-то происходило, то есть мы готовились. Вот, я так представляла, если вдруг будет этот ребенок, да, как я буду распределять свое время, потому что с работы я уходить не готова была. Вот, как он будет общаться со старшим дочерью, у меня старшая дочь кровная, вот, где я поставлю кровать, где элементарно будет, то есть вот эти моменты у меня периодически проходили в голове.
Ну, то есть получается, что вы не закрыли эту тему, да. Вы ее не закрыли, вы ее просто прикрыли,
да.
Прикрыли, да, как дверочку такую, да.
Да, угу. То есть все равно я ходила вот с той идеей, что все-таки я не отказалась полностью. Вот. То есть я настраивалась, я опять же думала про этих родственников, я слушала передачи, да, все, что у нас идет, я слушала, смотрела, слушала истории. Вот. И потом, в итоге, перед своим 50-летием, когда вроде как уже пора сворачивать все программы, я решила, что нет, я вот или я делаю это сейчас, или уже никогда. И я уже вот после дня рождения начала собирать документы.
То есть таким вот мотиватором у вас был именно возраст?
Ну, наверное, я просто поняла, что потом будет уже поздно. Потом
уже поздно, да. А сделать все-таки как бы надо, внутри лежит.
Да, то есть я поняла, что если я это не сделаю, то я буду всю жизнь, как говорится, лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. Mm-hmm. Вот. Я решила, что нет, надо это сделать, потому что все равно эта тема меня не оставляет. Но и дочь моя кровная, она тоже как бы, ну, у нее это, конечно, было, наверное, как у меня в детстве, что же мама, она тоже была настроена, что давай мы возьмем, давай мы как-то будем. То есть она была в тот момент тоже заинтересована очень сильно, и она меня вроде тоже как подвигала. Она даже Деда Мороза несколько лет просила сестренку или братика из детского
дома. А ей самой сколько было, когда вы взяли ребенка?
12 лет ей было.
12.
Вот. Ей казалось, что она на все готова. Ну, конечно, она тоже пострадала в этой истории, потому что ей было тяжело. Mm-hmm. Ей было так же тяжело, как нам всем. И когда у нас появился ребенок, первые 3 месяца она прям была молодцом. А потом она сломалась, как нормальный ребенок должен сломаться. Вот. И ее адаптация тоже была тяжелой.
Наталья, а вот что останавливало супруга, когда вот он не решался сначала поддержать вашу идею? Тоже гены, вот наследственность, какие-то диагнозы или просто неготовность, возможно, любить другого человека как своего ребенка? Вот он делился этим?
Я думаю, да, второе, потому что зачем? У нас все есть, у нас все хорошо, у нас есть старшая дочь. Мы работаем, у нас как бы все так идет, ну, не то, что там совсем замечательно, но нормально, привычно. Зачем это тебе нужно? Вот. Ну, я ему разные доводы приводила, что вот есть и потребность, и надо кому-то помочь. И вообще будет здорово, если у нас будет этот ребенок. Нам с тобой будет так интересно жить сразу. Угу. Представить себе не можешь, как будет интересно.
Интересно, вот. Да. Да. Ну, смотрите, давайте мы вернемся все-таки именно как раз к этому интересу, когда вы взяли ребенка, вы взяли девочку, да? Да. В каком возрасте она пришла в вашу семью?
Да, значит, мы взяли девочку, потому что, опять же, по бытовым условиям у нас была старшая девочка, и, конечно, поселять ней в комнату мальчика и не входило ни в какие планы, это было бы, наверное, не очень правильно, поэтому я искала девочку. Вот, и я искала девочку. Ну, я, конечно, хотела девочку, которая уже хотя бы там может сама есть и одеваться, чтобы какая-то самостоятельность была. Что, опять же, я не готова была уходить с работы, вот, совсем. Вот, поэтому, конечно, это был идеальный дошкольный возраст. Вот, ну, и так особых я не ставила никаких себе целей. То есть у меня был пол, возраст. Ну и чтобы это было не слишком далеко, чтобы можно было к ней ездить. То есть там я мысленно решила, что должно быть в 100 километрах от места моего жительства, не больше 100 километров. Угу. Вот, чтобы, да, можно было к ней ездить, навещать и как-то все это решить достаточно быстро, угу, безболезненно. Вот, так что нашла ребенка как раз, угу, на расстоянии 100 километров от дома, 5-летнюю девочку.
Да, Наталья, смотрите, вот когда оно у вас в семье появилось, и вы говорите, вот 3 месяца, ну так, да, кровный ребенок, все так стойко держался, потом вот, ну, случился кризис такой. Вот что вас больше всего, возможно, удивило, к чему, возможно, вы были не готовы к поведению вашего ребенка? Вспоминаем вот чудесного бегемотика, который вам достался коричневый, с этой открытой пастью, да? То есть это совпало по внутреннему образу или что?
Ну, немного, да, в общем-то, совпало, потому что я-то думала, что я такая хорошая мама, такой хороший невролог, я такая вообще замечательная, я сейчас приеду с этим ребенком, найду общий язык, и мы с ней поедем домой. А мой ребенок не хотел ехать со мной домой, она не хотела со мной общаться совсем, она как-то меня пугалась и меня не признавала с первого раза. Вот, то есть каждый раз я к ней приезжала, и было такое ощущение, что мы заново знакомимся. Она молчала, она пугалась, вот, она смотрела на меня с каким-то страхом, причем муж со мной тоже ездил, то есть когда мы начали уже вот это знакомство, он всю эту эпопею проходил со мной, вот, бок о бок, можно сказать, да, я ездила чуть чаще, то есть у меня там был среди недели выходной день, я ездила этот выходной и выходные, и свой выходной, он на среди недели выходные, а он только раз в неделю, вот, а девочка что-то не хотела к нам совсем идти, и меня, честно говоря, это прям, я не могла понять, что происходит. Вот. Но потом оказалось, что к ней кровный дедушка ходит. Вот. И он ее настраивает никуда не ходить. А у дедушки как раз была идея, чтобы она лучше попала в детский дом поблизости от дома, чтобы он ее там навещал, и чтобы ее никуда не забирали. Вот. И как-то, ну, потом уже сотрудники приюта, слава богу, пошли нам навстречу, они такие, говорят, понимаешь, то есть они как-то дедушку ограничили, потому что они понимали, что мы стоим на одном месте, никуда не движемся, ребенка нужно либо уже забирать из приюта, либо сдавать детский дом.
Отдавать, ну, да, потом у нее-то какое напряжение, да? То есть она между двух огней.
Да, то есть просто они ограничились дедушкой и сказали, ну, забирайте прямо вот сейчас, вот как есть, там есть контакт, нет, вот берите ее уже, потому что мы должны либо туда, либо туда. И я ее забирала, она плакала, ехать не хотела. У нас первая фотография, самая первая, она сидит в машине, обнявшись с куклой, вот со слезами на глазах, отвернувшись. То есть, вот. Ну и дальше у нас дома тоже контакт очень сложно устанавливался. Она долго не называла меня никак, не обращалась ко мне никак. Вот. Она общалась только с моей старшей дочерью. Как раз первые 3 месяца она общалась только с ней. Она ей доверяла, а меня она не хотела вообще никак признавать. Она бабушку, папу потом признала, а со мной она... То есть 3 месяца она меня мамой не называла. Вот. Мне прям было очень тяжело, как это с этим бегемотиком, потому что не знаешь, что делать. Уже как бы все, что можно, и там и играешь, и подсаживаешься, и она отворачивается, дичится. Вот. Но потом все-таки... Как-то
здесь она... самое главное время, да, Наталья? Вот время.
Да, и в общем, да, это как-то... И страшновато, потому что вдруг так всегда будет, вдруг она никогда меня мама не назовет. Вот. Ну и вообще ощущение в доме нового человека, который тебе, по сути, чужой, это, конечно, очень тяжело. Вот я прям поняла, то есть ты идешь домой и думаешь, что даже не хочется идти домой, потому что там этот чужой человечек, который тебя не хочет никак.
Тебя не принимает. Да,
да, и он живет своей жизнью совершенно, и ты не знаешь, как к ней подступиться, и семья на тебя косится, типа, ну что ты, что делать? Ты, мы же тебе говорили, что не надо. Вот, а ты тут такой вот нам всем устроила. Вот. Ну, а потом она начала меня называть мамой, и тут началась очень такая тяжелая адаптация, как раз тут вылезла. То есть медового месяца не было, было сначала неприятие, а потом сразу началась у нас очень тяжелая адаптация с протестами. То есть она могла плакать по 2 часа просто так, лежать, плакать. Что-то ей не нравилось, и там мы ее успокаивали, утешали. В итоге я уже начала там по совету заворачивать ее в одеяло и прям так вот обнимать.
Укачивать, да.
Успокоиться. Мы с ней были все мокрые, все были в мыле, потому что она в этом одеяле, я сижу рядом, прям все измотаны ее рыданиями, потом она уже успокаивается. Фу. Ой, до следующего раза. А в следующий раз может опять любой момент наступить.
Наталья, смотрите, ну вот вы не просто приемная мама, вы же еще невролог, то есть, да, врач-невролог. Вот вы именно с точки зрения специалиста вообще как все это оценивали? То есть понимали, что это, ну, такие фрустрации какие-то, опять же, да, страхи, вот они вылезают таким образом, и просто нужно время, все пройдет. Или вас беспокоило что-то? То есть именно как вот врачи, как вы оценивали происходящее?
Ну, на самом деле, я в этот момент я была плохим врачом своему ребенку.
Потому что как обычно, да? Как обычно.
Я была внутри ситуации, да, и я не могла понять, болезнь это или все-таки поведение. Но я, наверное, что все-таки, скорее всего, поведение, потому что особых видов болезни я у него не видела. Вот, опять же, я не была уверена в своей объективности, потому что, может, я настолько уже в это влезла, что я уже сама не вижу. Я как-то пошла к своим коллеге своей, психиатру, говорю, слушай, посмотри, потому что мне сложно, я не могу понять, то ли я ничего не вижу, то ли это правда чисто поведенческие. Вот, пошли мы с ней к моей коллеге, вот, она сказала, да нет, все ничего. Вот, конечно, девица с характером тебе досталась, ну, что ж теперь, уж что есть, то и есть. Вот, потому что, правда, очень трудно. Я, на самом деле, я знаю, потому что когда еще у меня опыт по старшему ребенку, то очень трудно с точки зрения медицины своего оценивать. А тут вообще непонятно. Вот, так что я обращалась, конечно, к коллегам, то есть там какую-то медикаментозную поддержку я ей проводила небольшую. В тяжелый кризисный момент не постоянно, но были моменты, когда нужно было, потому что пошла в сад, там весна уж поставила, перевернула, вот, и жаловались, то есть прям все такое было. Вот, но все равно уже было понятие, что это твой ребенок, что это твоя жизнь. Ты, какая бы она ни была бегемотиком ревущим, ты никуда от нее не денешься. Потому что, ну вот,
Так что надо справляться, искать выходы. Да, но я просто забегая вперед, хочу сказать, что, слава богу, у вас вот этот острый кризис, насколько я поняла, он сошел, и даже относительно там что-то выровнялось и с приемными родственниками, и девочка захотела взять и вашу фамилию, и в этом плане сейчас все-таки можно сказать, что ну, вы вышли в какой-то относительный баланс, пусть, наверное, не во всем, но что самое главное, наверное, шторм, дай бог, вы прошли. Вот, дорогие, мы сегодня говорим, давайте напомним, да, мы говорим сегодня о том, как же понять и как помочь своему приемному ребенку. Говорим мы с Натальей Сувориновой, врачом-неврологом, поэтому, пожалуйста, присылайте свои вопросы, они у нас уже есть, и мы обязательно будем на них отвечать. Спасибо вам, дорогие. Но есть еще возможность присылать, поэтому делайте это. Вот здесь Наталья поделилась, что вот она тоже столкнулась и с каким-то неадекватным поведением, непонятным. И хотя вроде бы даже иногда ты и понимаешь, от чего растут ноги, но почему, допустим, ребенок себя так ведет, но не видишь, а что с этим делать, и навсегда это или нету. Поэтому вот мы сейчас давайте немного с вами вот о диагнозах. Наталья, как раз хотела спросить, вот какие чаще всего диагнозы бывают у детей, которые переживают вот тяжелые жизненные ситуации, которые из таких асоциальных семей, чаще всего такие встречающиеся?
Ну, почти у всех бывает педагогическая запущенность, и даже не столько диагноз, сколько такое состояние их. То есть, причем эта педагогическая запущенность, она иногда смешивается с задержками развития. Ну, в общем-то, они тут вместе идут в одной комплексе. Вот, даже не столько задержки, сколько именно вот социальная проблема. У многих детей бывает тревожность и тяжелый травматический опыт, который отражается на всей их жизни. Из чисто медицинских диагнозов я вижу часто задержку развития физического, когда дети меньше по росту и маленький вес имеют по сравнению со сверстниками. И даже находясь в семье, многие из них не растут достаточно быстро, то есть они продолжают отставать еще несколько лет в таком физическом развитии. Нарушение аппетита тоже очень часто жалуются. У части детей аппетит плохой, и они совсем ничего не едят. Или едят очень мало, или едят очень избирательно. Вот. При этом бывают у них аллергические реакции часто на еду или другие какие-то стороны желудочно-кишечного тракта. То есть пища усваивается плохо у многих детей. Вот. И другая категория детей, которые едят очень много, тоже родители жалуются, что ребенок целый день ест.
И не может остановиться, да, не может контролировать себя.
Да, ест все подряд, и при этом он не набирает вес. Он остается худым, вот маленьким, куда все уходит, тоже непонятно. Воровство еды тоже жалуется в такой момент, что он не просто ест, он ворует еду, котлеты, печеньки.
Прячет там где-то.
Прячет, да, по карманам, да, под подушку. Вот. И тоже это многих раздражает, и с этим трудно бороться. Вот, потому что просто ему надо вот как-то вот эти свои запасы держать под контролем, его это успокаивает, да, ну вот обычно я рекомендую договариваться, какие-то коробочки заводить, куда он может складывать то, что не сильно портится, вот, то есть да, вот к еде такое отношение. Кстати, у нас тоже есть проблемы с едой, у меня вот ребенок очень любит сладкое, и она тоже таскает все время из шкафчика, но мы не запрещаем, то есть как бы да, ешь сколько хочешь, если тебя это успокаивает. Вот, то есть вот с аппетитом проблемы. Очень частая проблема с обучением, причем они начинаются именно с мотивации. Когда ребенок просто отказывается учиться, он совершенно не хочет ничего узнавать и совершенно не хочет делать усилия, чтобы как-то учиться. Вот эта проблема на самом деле сложная, с которой бороться нужно, даже не бороться, с ней нужно как-то справляться коллективно, да, то есть там нужен и логопед, и хороший психолог. И опять же, может быть, медикаментозная поддержка в какие-то моменты.
Вот это очень важно, я думаю, понять, да, что именно нужна и медикаментозная поддержка, потому что родители, ну, знаю, всеми силами пытаются как бы избежать этой темы. Во-первых, ну, как-то не хочется признавать, что уж вот дело дошло даже до такого, и есть свои страхи определенные, вообще не очень там приятно ходить, может быть, по больницам. Но вот, ну, в результате это все равно получается, что так или иначе но мы сталкиваемся тогда с еще более серьезной проблемой, и мы все равно вынуждены идти. Но только, к сожалению, вот это время, оно упущенное и выматывающее для обеих сторон, и для ребенка, и для родителя. Поэтому, если какие-то есть звоночки, первое, я думаю, что вот можно уже обращаться действительно к специалистам. Мы об этом чуть попозже поговорим. Давайте вот сейчас к нашим вопросам. Дмитрий пишет: девочке год, когда просыпается, сильно плачет и ее трясет. С чем это может быть связано? Девочка из детского дома.
Здесь, конечно, надо смотреть. Здесь, конечно, лучше пойти к неврологу сразу, сделать, во-первых, запись. Я говорю, вот эти вот, как трясет, потому что нужно смотреть. Там может быть несколько причин. Вот я обычно говорю, вы сделайте, пожалуйста, запись. В несколько дней сделайте запись, не один день, чтобы посмотреть, как это происходит. То есть это может быть и такие тревожные, невротические моменты, но это может быть и заболевание. Надо смотреть, как это происходит на самом деле.
А для этого надо лечь в больницу, Наталья, вот чтобы нет, сделать надо, это?
Нет, да? Просто прийти туда. Да, сейчас можно просто сделать вот видео и показать неврологу, и уже проблема эта может быть решена уже на этапе первичного приема. Потому что, да, есть несколько состояний, при которых детей трясет, и, в общем-то, для этого больница не обязательно, то есть, может быть, это амбулаторное обследование.
Дмитрий, надеемся, что все будет хорошо. Пожалуйста, вот сделайте то, что советует Наталья. Ольга пишет: ребенок 4 года, 9 месяцев, забрали в 3 года. Диагноз ЗПР, речи нет до сих пор. Отдельные слова. Стоим на учете у невролога, ходим в группу логопедическую. Значит, по ЕЕГ все в норме, расстройство привязанности. Нужно время или все напрасно? Вот это самый главный, конечно, вопрос, как всегда, который стоит у родителей. Потому что если это, опять же, не напрасно, нужно время, тогда мы запасаемся терпением, ну и просто ждем. Да? Если нам говорят, что ну, вот это уже на всю жизнь, тогда это уже другой сценарий, и родителям нужно ну, просто работать тоже внутри собой. Здесь и принятие этой ситуации, ну и так далее. Вот что можно сказать, Наталья?
Ну, здесь опять надо смотреть ребенка, насколько он не говорит, и насколько он здесь имеет значение, насколько он понимает речь, как он реагирует на обращение. Здесь моменты, они очень важны. Значит, сколько раз вы занимаетесь логопедом, потому что, может быть, есть смысл усилить эти занятия, добавить дефектолога, нейропсихолога. То есть нужно как-то комплексно подойти к решению этой проблемы. И я думаю, что если уже там какой-то сдвиг есть, появилось несколько слов, это уже динамика, и надо просто продолжать в том же направлении. У нас сейчас очень много центров, если тем более это Москва, то у нас вообще сейчас много центров, которые занимаются именно речью, центр патологии речи, центр лечебной педагогики. Вот, если это не Москва, значит, надо искать варианты где-то на месте. То есть надо просто продолжать. Напрасного нет ничего. То есть даже если это будет какие-нибудь общие недоразвития речи какого-то уровня, все равно с этим нужно работать. Вот, и да, с этим вполне можно справляться.
Хорошо, дорогие, пишите нам. Еще раз говорю, мы сегодня делаем акцент на диагнозах, о том, как можно помочь ребенку и себе. Я вот хотела спросить, вот, скажем, когда ребенка запирают, то обычно приемных родителей ну, ставят в известность, что вот у него такие-то проблемы, да, это можно посмотреть в личном деле, почитать, узнать больше о кровных родителях, если такая возможность есть. Но иногда этой возможности нет, то есть о кровных практически никакой информации. Иногда бывает даже так, что скрывают какую-то информацию и от приемных родителей. И получается, что родитель входит в один сценарий, а через какое-то время он сталкивается с тем, что вдруг какое-то заболевание, ну, например, там, допустим, шизофрения или еще что-то, и человек говорит, я к этому не готов. То есть я, допустим, был готов к ЗПР, но не готов вот к шизофрении. Как здесь вот помочь самому себе? Действительно ли иногда нужно принять решение и сделать отказ? То есть что ты, вот если ты к этому не готов, тогда не надо мучить никого, ни ребенка, ни себя. Вот как быть в этой ситуации, Наталья?
Ну, это один из самых тяжелых вопросов на самом деле, Потому что, с одной стороны, конечно, понимаешь, что ты делаешь шаг для ребенка, с другой стороны, бывает такое, что человек действительно уже не может. То есть его силы кончились. Вот. Но, в общем-то, конечно, если есть тяжелое психическое расстройство, то чем раньше оно будет определено, тем лучше прогноз. Потому что сейчас есть возможность лечения, возможность реабилитации. И даже не любое психическое заболевание, оно приводит к каким-то необратимым последствиям. Если хорошо подобрать терапию, то люди даже с психическим расстройством могут и учиться, и получать профессию. То есть здесь нет вот такого, что все это приговор. Вот. Ну, конечно, нужно обращаться к специалистам как можно раньше и не бояться вот этих диагнозов. Если они есть, надо их принимать. Любой диагноз – это не полный приговор. Вот иногда бывает возникает необходимость госпитализации, и опять я хочу сказать, что вот нынешние психиатрические больницы, они не такие, как были раньше. Там хорошие условия, туда пускают родителей, детей отпускают на выходные дни или на каникулы. Вот. И это нужно для того, чтобы как-то наказать ребенка или лишить его чего-то. Все-таки это нужно для правильной постановки диагноза, чтобы не ошибиться. Психиатры сейчас избегают ранней постановки диагноза, и та же самая шизофрения не ставится раньше 12 лет. Вот. Потому что есть надежда, что все-таки это не оно, что ребенок выправится и дойдет до уровня нормы. Вот. Поэтому здесь, конечно, но опять же, если там мама сделала все, что может, и это тяжелая ситуация, это угроза жизни ее другим детям, то, ну, наверное, здесь тоже осуждать трудно кого-то. И, то есть такой вариант тоже возможен, такое тоже бывает. На самом деле, очень редко отказываются. Я знаю, что большинство тянут этих детей.
Но большинство борется, да.
Да, вот. Борется за них. И даже, то есть иногда я просто удивляюсь результатом, потому что там вот мы общаемся с мамой, которых, ну, правда, очень тяжелые дети по поведению. Они настолько сложные. Тоже мама несколько раз была на грани, говорила, что все, я отказываюсь. И в итоге она вот как-то к переходному возрасту вытянула этого ребенка. И он, ну, хотя бы вот он вполне может жить в семье, он никому сейчас сильно не мешает, к нему привык, и он к чему-то привык. То есть даже тяжелые случаи, они могут закончиться, ну, не то чтобы там совсем хорошо, ну, приемлемо.
Наталья,
добрая терапия в итоге этому ребеночку, и она вот сейчас, ну, она живет в семье, да, и хорошо.
А на что вот как раз нужно обращать внимание, потому что мы же говорим, что все дети, которые приходят из детского дома, они все с проблемным поведением. Ну, то есть есть обязательно, как вот, да, вы перечислили, ЗПР, там разные нарушения, физиологические какие-то особенности, отставания и так далее. И родители, когда со всем этим сталкиваются, они именно надеются на то, что вот сейчас он в семье, мы пройдем адаптацию и выйдем на нормальный уровень, ну, относительно, конечно. Вот. На что обратить внимание, чтобы уже пойти к специалистам, такие как вот неврологи, психиатры? Какие звоночки?
Ну, во-первых, очень плохой признак – это немотивированные вспышки агрессии. Когда ребенок, который уже прожил в семье какое-то время, да, то есть он уже привык, это год-два уже прошло, и вот сохраняются немотивированные вспышки агрессии, когда на фоне совершенно хорошего, нормального состояния, без каких-либо ситуаций, вдруг появляется недовольство, то есть он прям вот начинает выводить нас на какой-то уровень скандала. Крики, длительные истерики, которые возникают на ровном месте и долго не могут остановиться. При этом это сопровождается, может быть, агрессивным поведением, либо аутоагрессией, самоповреждением, вот, биться головой о стенку, может там пытаться куда-то залезть или выпрыгнуть. То есть вот эти моменты, они очень требуют тщательного внимания. Да? То есть вот, вот, наверное, у кого-то, кто с ним сталкивается, меня понимает, все хорошо, скажем, семья за столом, вдруг ребенок начинает говорить, что вы на меня так смотрите, вы мне положили не то в тарелку, и дальше идет по нарастающей, как бы сам себя заводит. Вот такие моменты частые. без причины, они, конечно, требуют вмешательства. Очень я не люблю признак жалобы, связанные с нарушением навыков опрятности. Это НКПРС и НРС, но не ночной НРС. Ночной НРС, с ним ничего особенного нет, он, в принципе, лечится. Это вот именно в дневное время, когда ребенок не ходит туалетом, а делает все вот...
В разных местах, да?
Да, или в разных местах, да. Или просто свое белье. Вот. Причем, да, он может объяснять это, что там я боюсь учителя. А мне не нравится там в школе что-то. Но, в общем-то, это нехороший признак. И с этим тоже нужно обращаться как можно раньше, потому что один из признаков психического расстройства именно вот это расстройство навыков опрятности, когда человек в сознательном возрасте начинает нарушать эти правила. Вот. Что еще? Еще вот тоже есть такой маркер у неврологов, но он такой негласный, конечно, мы им пользуемся. Отношения со сверстниками. Насколько человек может контактировать с детьми? Здесь мы, конечно, не все могут контактировать, но насколько это конфликтное общение, насколько он может все-таки подстроиться под коллектив, или коллектив вот отвергает, здесь тоже вот есть такой маркер. То есть если у человека нет ни одного друга, одни враги, то, может быть, здесь тоже следует разобраться более глубоко в этой ситуации. Вот. Ну и вообще, если что-то беспокоит маму, то лучше не в интернет заглядывать, а идти и спрашивать, что с нами происходит. Да, потому что приходят родители вообще в ужасе, в каких-то, в каком-то прям подавленном состоянии, и непонятно, что они... Ну, вы мне скажите, чего вы боитесь сейчас? Какой диагноз вы прочитали, чего вы так испугались? Вот. Ну, говорят, мы вот это прочитали, есть этого. То есть лучше прийти и спросить, да, есть у нас это или нет, и успокоиться на этом. Потому что сейчас у нас мир такой немножко расширенный, наши границы, поэтому мы находим какие-то страшилки сами и потом начинаем с ними жить. Да, лучше все-таки спросить того, кто лучше знает, что это со мной.
Да, дорогие, поэтому обращайтесь, пожалуйста, к специалистам, правда, чтобы вносить ясность. И мне кажется, вот это одно из главных для нашего спокойствия, потому что мы боимся непонятного. Вот ребенок что-то делает, я не понимаю, допустим, почему, не знаю, как действовать, и это начинает тоже разрушать. Поэтому к специалистам. Елена пишет, ребенок боится возникающей задачи, будь то русский язык, конфликтная ситуация, либо что-то такое, связанное с интеллектом, уходит от любого решения. Вот что делать, как побуждать к действию? Мальчик 10 лет, в семье 3 года, двойной отказ был уже от него.
Это часто, кстати, проблема у всех. Они даже не берутся за задачи, которые кажутся им сложной. Но я могу по своему опыту сказать. Мы начали с простого. Мы начали решать задачки там для более младшего возраста. То есть человек понял. То есть вернуться на 2-3 года назад. Начать с простого, да? То есть ему сложно писать тексты. Давай мы с тобой будем буквы писать для начала. Давай будем обводить в тетрадях. То есть эту задачу нужно как можно больше упростить. Вот. И дальше, конечно, нужно поддерживать во время выполнения уроков, но хвалить любое проявление самостоятельности. Для того, что давай ты число напишешь сам, а дальше я к тебе присоединюсь. То есть вот эти вот маленькие шажочки нужно повторять, чтобы человек привыкал. Вот. И то есть каждый день заниматься по чуть-чуть именно тем, что он боится. И с чего-то простого начинать. Может быть, купить прописи, где буковки обводить. Вот, может быть, там какой-то буквально по слогам читать или книжку. То есть вот упростить задачу до примитива, когда он будет справляться. И хвалить за то, что как у нас здорово, с тобой это получилось, это совсем не страшно. Вот. То есть вот такой момент, да, он, кстати, да, он хорошо, но каждый день по чуть-чуть, то есть и самим настроиться ребенку дать возможность. И еще главное дробить задание, потому что там, скажем, задали... написать 5 предложений, начинай там одно напиши, давай отожмись, поприседай, давай мы с тобой переключимся. То есть вот это тоже хорошая помощь будет.
И вот я не знаю, Елена не написала, учатся ли они в школе, но мне кажется, наверное, если у ребенка есть вот такие особенности, может быть, перейти на домашнее обучение стоит?
С домашним обучением я к нему не очень хорошо отношусь, если честно, у здоровых детей, потому что все-таки им нужно общаться в коллективе. То есть им все равно нужно социализироваться так или иначе.
если просто, Наталья, а если, например, вот, ходить на разные секции, там еще что-то, ну вот чтобы как раз общаться с ребятами, а вот именно обучение сделать дома, ну это я просто к тому, что сейчас действительно сложная школьная программа, и есть некая вертикаль, там давят на учителей, учителя давят на родителей, родители сопротивляются там, защищая своего ребенка, а учителю тоже нужны показатели. В общем, в этом таком многоугольнике всех можно понять. Я думаю, может быть, как одно из решений конфликтов просто выйти из него, или вот все-таки другого мнения?
Ну, здесь немножко другое общение получается в секции. Там есть взрослый, который отвечает за детей, он их структурирует. И в секции как такового общения не получается. Там есть, скажем, тренер или там педагог, который там дает задания, выполняет, и у них нет свободного общения. В школе именно учатся именно социализации, то есть выстраивание отношений с детьми. Если есть какой-то кризисный период, на короткое время можно взять на семейное образование. Но все же, я считаю, нужно приучать к жизни в обществе, потому что ну, вряд ли он будет все время дома сидеть. Вот. Единственное, что может быть перейти в другую школу на класс меньше. В той же школе, наверное, не очень приятно оставаться на второй год. Это как бы, да, совсем обидно. То есть мы рекомендуем продублировать какой-то класс. Может быть, если он с третьим, пойти во второй. Но лучше школу, конечно, при этом поменять, чтобы не было такого, что ты второгодник. Вот. Ну, а семейное можно, это как вот скорая помощь, как реабилитация. То есть там посидеть четверть, может быть, да, диагностическую, и потом выходить. Еще есть, кстати, хорошая рекомендация, дополнительный выходной в течение недели. Мы тоже даем, да, посреди недели, в среду или четверг человек остается дома и переключается. То есть для утомляемых детей это тоже хороший способ. Они могут отоспаться, они могут немножечко отдохнуть, набраться маминого тепла и дальше уже закончить неделю.
Угу. Ну да, или может быть как вариант, вот я сейчас подумала, когда ребенка, допустим, только забирают в семью, а у него школьный возраст, наверное, вот это очень тяжело, потому что здесь адаптация наслаивается на то, что начинается школа, и там, ну как бы идут какие-то задания, требования, которые ребенку не по силу, вот как мы сейчас говорим, да, что нужно давать что-то меньшее. Может быть, здесь есть смысл взять какой-то год тоже академический, да, и просто не дергаться и спокойно адаптироваться уже в семье, посмотреть, как ребенок будет развиваться, как дальше можно действовать. Хорошо.
Конечно, конечно. Угу.
Вот у нас немного времени осталось, но хотелось бы еще пару слов вот про препараты. Вот, потому что бывает, например, какая-то агрессия у ребенка, то есть, может быть, это действительно нужно уже вмешиваться к психиатру, может быть, это что-то поведенческое. Вот, но препараты иногда, мне кажется, нужно применять не только ребенку, но и родителю, потому что родитель, тоже находясь вот в этом стрессе постоянном, уже становится неадекватным. Наталья, что бы вы могли сказать?
Конечно, маме нужно о себе заботиться, потому что у нас это правило, которое учит ШПР, сначала маску на себя, потом на ребенка. Любому ребенку нужна здоровая, активная мама в ресурсе. Поэтому, конечно, мамам да. И это может быть безрецептурно, когда вот в моменты выгорания, в моменты каких-то тяжелых перипетий семейных, конечно, это может быть и использование медикаментозной терапии короткими курсами в зависимости от состояния. То есть это может быть и безрецептурные препараты, которых в аптеке продаются достаточно много, растительные, седативные, с валерьяной, с пустырником, гомеопатические, может быть. То есть, пожалуйста, это все у нас есть, это все можно купить. Ну, либо это могут быть, опять же, рецептурные препараты противотревожные. Опять не обязательно это какие-то тяжелые психиатрические таблетки, антидепрессанты, но, может быть, и какие-то легкие противотревожные средства, которые вполне может выпустить вам доктор, и вы можете их попринимать, не надо этого бояться. Сейчас лекарства, в общем-то, хорошие, и они не действуют очень сильно на нервную систему, они не угнетают, не вызывают привыкания. Таких препаратов у нас совсем немного, и они только в специальных клиниках прописывают.
Поэтому... Наталья, а вот есть ли препараты, которые успокаивают, но не вызывают сонливости?
Да, это вот у нас группа ноотропных препаратов. Но сейчас они, в общем-то, почти все стали под рецепт выписываться. Ну да, то есть у них есть интересные действия, называются гамма-кинергические, они активируют те медиаторы, которые, с одной стороны, стимулируют внимание, с другой стороны, снимают тревожность. Есть вот группа препаратов, которые мы очень любим выписывать, которые действительно помогают Нет, не панацея, но у них хороший результат. Поэтому, да, это можно тоже использовать.
Угу. Хорошо. У нас вот буквально две минуточки. Прям не знаю, насколько мы успеем ответить еще на один вопрос. Елена пишет, что подросток-девочка в семье 7 месяцев, сейчас 18, не хочет работать, уходит из дома, приходит поесть, поспать. Что лучше, принимать или и ужесточить условия? Поменяли 4 школы, закончили 11 классов без ЗНО. То есть что вот здесь можно сделать?
Ну, здесь, наверное, надо все-таки попытаться как-то ребенку поставить те условия, что либо ты работаешь, либо ты не получаешь каких-то плюшек. Mm-hmm. Вот, и да, то есть телефон можно не оплачивать, то есть договориться, да, что вот смотри, как. Наверное, надо что-то с собой делать. Ну, и попытаться все-таки найти то, что действительно понравится человеку. Mm-hmm. Вот, какую-то профориентацию провести, может быть, это там курсы маникюра, может быть, это... Угу. Там курсы компьютерные, айтишные, то есть все-таки попытаться как-то ее к чему-то привлечь.
Заинтересовать.
Да, да, то есть базовое образование.
Угу. У нас уже время наше, к сожалению, подошло к концу. Здесь есть еще вопросы. Пожалуйста, вы, если можете, продублируйте этот вопрос в сообщение нашей группы. Вот Виктория нам написала. Виктория, напишите, пожалуйста, в сообщение группы «Отличная семья вместе против сиротства» на Facebook. Или какие-то ваши контакты, чтобы мы могли просто вам ответить, может быть, электронную почту, сбросьте нам, пожалуйста, хорошо, потому что мы вам постараемся ответить, как я и обещала в начале эфира. Наталья, огромное вам спасибо. Я думаю, что, конечно, мы коснулись к верхушке айсберга, но я рада, что все-таки мы это сделали. Слава богу, сегодня мы тоже могли, видите, кому-то немножко помочь, что-то подсказать. Дорогие, спасибо, что вы с нами, и, как всегда, желаю, чтобы в ваших семьях был мир. Стремитесь к этому. Я надеюсь, что все получится. Счастливо. Пока.
Спасибо. До свидания.